Альбомы по пятницам.
Альбомы по пятницам.
Подкаст «Альбомы по пятницам». Каждую пятницу выходят альбомы. Каждую среду мы их обсуждаем. Мы — это Паша Борисов и Лера Лазарева. Привет, привет, привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Я музыкальный журналист, ведущий телеграм-канала «Альбомы по пятницам». Надеюсь, что вы все это уже знаете. Со мной Лера Лазарева, тоже музыкальная журналистка, тоже ведущая телеграм-канала «Канал». Привет, Лера. Как твои дела?
Привет, привет, Паша. Ой, мои дела отлично, потому что на этой неделе вышло немного релизов, но зато каких релизов. И мы с тобой, наверное, сейчас об этом будем говорить.
День был интересный. Это было 8 марта, и довольно много релизов были связаны таким или, тем или иным образом с 8 марта. Главный, конечно, это был, наверное, ну, давай честно, альбом Ким Гордон, который довольно сильно ждали, довольно сильно его
обсуждали. А как же Ариана Гранде, Паша?
Ну, скажем так, Ким Гордон и Ариана Гранде.
И Bleachers тогда уже, ну, слушай, если мы идем по верхам.
Это мужик, мужиков не считаем.
Ну, правильно, да, 8 марта.
8 марта мужиков не считаем. Для мужиков есть все остальные дни, когда они забивают свою повестку. Хотя у нас, кстати, в подкасте не так, чтобы прям есть большой перекос гендерный. Я вообще, я за права, за голосование, за все дела поддерживаю максимально движение за права женщин. И про движение за права женщин хочется поговорить, потому что Ким Гордон выпустила новый альбом. И знаешь, что меня больше всего удивило в этом, в дискурсе вокруг этого альбома? Как бы, вот я читаю ни один, ни два, ни три телеграм-канала музыкальных там, преимущественно на русском языке. И везде я вижу одно и то же. О, ей 70 лет, и она делает, типа, музыку.
Да, да, да.
Я такой, чуваки, вообще, как бы... Я не понимаю этого. Типа, а что, если ей, типа, не знаю, 70 лет, она что, в гроб должна пойти, да? Или типа, ой, она так хорошо выглядит. Ну, сорян, как бы, она из Калифорнии, у нее хорошие гены, у нее достаточно денег, чтобы, не знаю, следить за собой. Она может себе позволить хорошо выглядеть, и это не то, чтобы так суперсложно для нее в ее ситуации. И это не то, что нужно, в принципе, обсуждать в случае Ким Гордон. Нужно обсуждать ее музыку, то, как она меняется, и то, что с ней происходит. У тебя вообще есть какая-либо связь с Ким Гордон? Насколько ты любишь ее или как у тебя Sonic Youth с музыкой?
Ну, если можно как-то считать за связь то, что я уговаривала своего бывшего парня уйти с сета Тёрстена Мура, когда он играл свой Sonic где-то году в 2017-м, то, наверное, да, можно считать, что некая связь, особенно такая поддерживающая с Ким Гордоном, у меня все-таки есть. Собственно, как я, да? Ну, я, как и все, знаю Ким Гордон именно по Sonic Youth, и я не такой, чтобы эксперт по Ким Гордон, я скорее здесь для того, чтобы ты мне рассказал что-то о ней, тем более, что у нее такое богатое прошлое, и в целом, да, и как творческого человека, я в целом последнее время, последние недели, когда открывала какие-то музыкальные блоги, меня довольно сильно удивляли заголовки о том, что Ким Гордон говорила в открытую, я в целом вообще никогда играть не хотела, да, я никогда не умела играть, и в принципе никогда не стремилась к этому, да, я не хотела этим, собственно, заниматься. То есть музыка всегда как будто бы была в ее жизни чем-то побочным, что в итоге стало чем-то главным. Ну вот я здесь для того, чтобы узнать об этом побольше.
Я не уверен, что музыка стала в ее жизни главным, потому что она всегда занималась современным искусством, как мне кажется. И, собственно говоря, вся ее карьера, да, это, ну, она начала свою там рабочую деятельность там, с того, что она работала на всяких модных показах. Она была ассистенткой Ларри Гагасяна, знаменитого галериста. Вот, и занималась как бы современным искусством. И начала играть на басу, по-моему, лет 26-27, то есть, ну, довольно поздно. Лера, у тебя все впереди.
Да, да, вот такие истории меня вдохновляют.
Вот, и ее как бы никогда не смущало, там, музыка, что-то такое. Это для нее просто... То есть, она не рок-звезда в этом, вот в каком-то, знаешь, общепринятом понимании. Она не Courtney Love, да, она не Сьюзи Кватро или не, там, не знаю, не Ким Дил или не Пэзл Энчантин, если говорить про басисток, да, конкретно. Вот, и тем более не Дарси Редский с Imagine Pumpkins. Она какая-то гораздо более самостоятельная личность. Меня, я хорошо помню свое столкновение там с Sonic Youth, и если голос Тарстена меня никак как-то особенно не удивил, потому что, ну, я не знаю, ну, как-то я знал такую музыку, да, я слышал такое. А вот голос ее, особенно, не знаю, там, знаешь, когда ты слышишь песню Drunken Butterfly, да, вот есть такое, есть довольно известное видео, где она ее играет, где Sonic Youth выступают в начале 90-х на каком-то телешоу и играют эту песню с альбомом Dirty. И я, когда первый раз это услышал, когда первый раз вот ее вот эту вот строчку I love you, I love you, I love you, блин, давай послушаем.
Давай.
Подчеркнуто неконвенциональное вот это вот пение, которое... она не поет, она хрипит. Тарстен все-таки как-то нормально поет, а этого нет. И вот то, как она, насколько она круто выглядела с гигантским басом. Она сама достаточно высокая, но все равно бас еще больше, она вот... Ну, вот это было настоящее олицетворение рока для меня, как вот в то время. Мне кто-то показал этот видос на видеокассете, у меня не было видока, и я такой, вау! Типа, все, здесь было все, что я хотел. И потом, я, честно говоря, мне почему-то... У меня была очень какая-то такая тесная связь с... двумя Кимами, с двумя Ким, это не Кардашьян, вопреки вашему ожиданию. Одна из них не Кардашьян. Это Ким Гордон и Ким, да, и Ким Дил из Pixies. И мне очень нравились их голоса, и, конечно, когда я узнал, что у них есть совместная песня Little Trouble Girl, абсолютно потрясающий, когда клип увидел, ой, я прям... Для меня это было много, да. Я очень расстроился, когда узнал причину распада Sonic Youth из измены Тарстена Мура, потому что я такой, блин, ну как ты мог такую прекрасную женщину, такой прекрасной женщиной как бы так поступить? Ну, типа, расстаться – это одно, а изменять – это другое совсем. Расстаться нормально, можно. Вот, не суть. И дальше я, типа, ну, когда Sonic Youth распались, естественно, я стал слушать, что делает Ким, и мне это было в целом более интересно, чем то, что делает Тарстен, потому что Тарстен, ну, я был на его концертах не раз и не два, и это, типа, просто чувак такой приходит, ну, сейчас я что-то пошумлю. Ну, и что-то шумит.
Да.
Да, у Ким мне показалось, что гораздо больше, ну, какой-то концептуальности есть, да, вот в чем там. Второй, значит, как бы мое... Вот первое мое недовольство, скажем так, критикой в отношении Ким Гордон, это был вот ее возраст, указ на возраст. О, 70 лет она еще играет, и она целая, ох, типа, она там, типа, рэп жива. Делает, да, какую-то электронику, но из электронику, даже живая, ой, типа, старуха молодится. Ну, как бы, серьезно, я не знаю, надо перестать думать, что люди после, там, не знаю, 50 лет ложатся в гроб. Вот, и это... Как бы, тем более люди, которых вся жизнь абсолютно связана с довольно, скажем так, прогрессивным творчеством, с движением вот этим No Wave нью-йоркским, с которым была тесно связана Ким. Потом, как бы, ну, блин, у нее еще когда-то давно выходил вместе альбом с... Они еще с Тарстеном были, вместе с Йоко Оно, тоже довольно великой современной художницей, да, ну, в принципе, понятно, что ее в музыке интересует именно какая-то... Что это просто инструмент, не более. Так вот, и люди, которые говорили про... Те же самые, причем люди, которые писали про 70 лет, те же самые люди писали, о, она делает рэп, так неожиданно, так неожиданно. Я такой, блин, а вы как бы... Ну, что-нибудь слушали вообще? Ну, то есть, как, потому что...
Следили, смотри, да, хоть немного?
Да, да, потому что вот, типа, несколько лет назад вышел ее альбом No Home Record. Сольный альбом, хороший. Вот как звучит с него титульный заглавный трек. Ну, то есть, как бы, довольно интересная музыка, да, клевая тоже. Вот у тебя здесь есть эти довольно типичные для Kanye West Style Production барабаны, такие прям фигачащие.
Гудящие, да.
Да, гудящие, вот. Потом ты включаешь ее трек с нового альбома «Bye-bye», да. Buy suitcase, pants to the cleaner, cigarettes for Keller. Call the vet, call the groomer. Call the dog sitter, milk thistle, calcium, high-rise boot cut, Advil, black cheese. То есть, слышишь, ничего прям такого радикально неожиданного мы, в общем, здесь не видим, мне кажется, как тебе кажется.
Блин, я просто, знаешь, вспоминаю о том, как я добавляла новые синглы в плейлист, отслушивала их вечером, и что-то я была занята какими-то делами по дому, и слышу, как кто-то просто под вот такой гудящий бит пропевает слова «шампунь», кондиционер. И я думаю, что я добавляла вообще? И как бы, знаешь, время от времени, проходясь по каким-то новым синглам на Reddit, я, в принципе, предполагаю, что там может попасться какой-то ноунейм, который запишет вот просто что-то настолько, не знаю, будничное, одновременно концептуальное. Тут я смотрю в телефон, вижу, что это Ким Гордон, и такая, хорошо. Запомнили. Я очень удивилась, честно. Хотя я помню, что я слушала ее первый альбом сольный, да, No Home Records. Но вот что, наверное, главное я из себя вынесла, так как я этот альбом еще не слушала, но уже прочитала довольно много рецензий на него, опять же, особенно в русскоязычном, да, каком-то сообществе, я поняла, что, во-первых, не стоит связывать Ким Гордон никоим образом сейчас с Sonic Youth. То есть ее надо воспринимать абсолютно отдельно. Сейчас мы к этому еще, наверное, вернемся. И второе, что этот альбом стоит воспринимать именно как арт-объект. Мы с тобой уже не раз как-то говорили об альбомах, которые больше, чем просто музыка, да, для какого-то повседневного прослушивания. Они больше представляют из себя такой ready-made, да, что-то вынесенное за пределы галереи, хотя могло бы смотреться хорошо и в галерее, в каком-то арт-пространстве.
Да, 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 абсолютно. Вот эта песня конкретная, «Bye-bye», она буквально, мне хочется ее назвать «Из чего же сделаны девчонки», потому что она перечисляет вещи, которые... Без которых она не может, как бы, ну, она очень бытовые такие штуки, которые она возводит, ну, как бы наделяет их значением, да, когда собирает их вместе, и как бы, перечисление – это такая, типа, знаешь, рефлексия на то, что ее делает ею, да, что является частью ее огромной жизни. Это очень бытовые вещи, которые, ну, формируют тебя. Прикольная штука, я для себя тоже перечислял такие, а что у меня. Мне очень понравилась эта песня, я довольно много раз ее послушал, и она такая клевая. И мне понравилась следующая песня, на которую я хочу обратить внимание, песня «I'm a man», которая буквально говорит то же самое, только про мужиков.
Ну-ка. Dropped out of college, don't have a degree, and I can't get a date. It's not my fault. I'm not bringing home the juice. I'm not bringing home the bacon. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy.
Мне очень понравилось то, что в песне, значит, в первой «Bye-bye», да, она скорее такая, ее образ персонажа, да, лирического героя. Он, этот человек очень контролирующий, который все время такой перечисляет, как бы, что нужно сделать, что не забыть, что взять, что
тревожный такой,
что делать, да? Тревожный, да, такой в напряге, да. А здесь такой, знаешь, вот я себе представляю человека, она, видимо, транслирует образ мужчины, который, знаешь, такой сидит в метро, и вот он ноги широко расставил, да? Ну и что я такой?
Да, да.
Это довольно интересное.
Вот эти строчки, да, о том, что... Меня дропнули из колледжа, ну, пофиг, да, типа, ты передай мне салфетки, я, кстати, не могу их взять сам, да, то есть вот с таким намеком это все идет, или что я вот достаточно хорош для Нэнси, но недостаточно хорош для Мэнди, и, в принципе, да, ему с этим нормально, то есть это вот какой-то такой лайфстайл абсолютного I don't care мужика, да, который I don't give a fuck, просто вот такой attitude, который ты встречаешь, ну, довольно часто, я думаю, в своей жизни.
Да, и для меня это хороший такой пример, когда я, наверное... Ну, естественно, я в себе какие-то такие черты вижу. Я такой, типа, блин, мне такой человек не нравится, я не хочу быть таким человеком. Спасибо тебе, Ким, за очередное подсвечивание каких-то вещей в моей собственной жизни. Ты слушал альбом? Или не успела?
Я альбом не слушала, не успела. Я специально его приберегла, чтобы вот буквально в прямом эфире понять, как вообще он работает, потому что для меня это очень важно. Для меня вот наш подкаст – это буквально обсуждение в реальном времени то, как я должна эту музыку воспринимать. Не то чтобы как должна, а как вообще мне ее послушать так, чтобы я ее больше поняла. Вот я ее сейчас поняла гораздо больше, чем если бы я просто включила ее в пятницу вот так вот немного бездумно.
Класс. У меня, я много подумал об этом альбоме. Хочу еще к одной песне немножечко обратиться. Она называется «The Believers». Здесь я не хочу даже думать о тексте. Ну, тебе не важно там текст, просто звуковая картина.
Down,
прям вот такая волна нойза. Мне очень-очень понравился этот трек.
Я предполагаю, что это, наверное, одна из тех редких вещей, которые Кимбот прихватила с собой из Sonic Youth, да? Если вот мы уж смотрим на этот альбом как на что-то совершенно другое, то, что сильно отличается от дискографии вообще Sonic Youth, вот такой, наверное, перепад динамики, да, перепад звука, вот эти дропы, которые, наверное, все-таки, возможно, сейчас в контексте того, что Ким читает присущий больше какой-то рэп, да, музыке или трэпу, все равно... куда-то отсылками уходят своими корнями, наверное, все-таки в тот нойз, который делали Ким, которую делала она с группой.
Ну, мне кажется, это все-таки нойз другого характера, и это скорее ближе к тому, что делали Nine Inch Nails, и Dalek, и такой рэпер из Saul Williams, который тоже, его, по-моему, на лейбле Trent Reznor издавался, и он такой типа Trent Reznor adjacent музыкант. Да и потом, они, знаешь, они настолько были всегда рядом с рэпом, что тоже вот как бы удивляться этому, но это довольно странно. Потому, ну, конечно, у них там за всю карьеру были буквально там пару каких-то работ с рэп-группами, но они, не знаю, там, они ездили в туры с Cypress Hill'ом и с какими-то другими рэперами. То есть это было Lollapalooza там какая-то. Это было настолько нормально. Тарстен Мур, не знаю, мое какое-то такое, знаешь, было удивление от того, что Тарстен Мур говорил, что типа, блин, ну вот рэп это там в начале 90-х или в конце 80-х. Он говорил, что вот рэп это самое интересное, что сейчас есть. MTV Raps – прекрасная программа, все смотрите, всякое такое. Я такой думаю, блин, а, ну, в моей же голове есть противопоставление рок и рэп.
Да, да. Как это вообще работает?
Да, вот типа того. Мой вердикт такой. Я послушал этот альбом довольно много раз. Я практически уверен, что я к нему... Ты знаешь, я не думаю, что я буду к нему возвращаться. Мне нравится его концепция, мне нравится его идея. Ты на обложке здесь видишь ну, как бы человека, который смотрит на мир через экран телефона. Ким, я читал с ней интервью, она признается, что она абсолютный телефон-джанки, постоянно зависима, и хотелось ей, собственно говоря, исследовать повседневность. Да? И, видимо, как я понимаю, она думала много о том, как ты смотришь на эту повседневность не, вот, не чистым как бы, глазом, да? А у тебя всегда есть рамка в виде твоего телефона, который помогает, как твое продолжение, который помогает тебе. Либо ты, вот ты идешь на концерт, да, ты смотришь концерт, часть концерта, какую-то часть, это неизбежно, да, окей. Да. Признаем, что мы все это делаем, да. Я это делаю для чата, я себе так объясняю. Но мы снимаем концерты.
Оправдываешься.
Да. Мы снимаем концерты, да, и типа, и ну, много-много в нашей жизни проходит через телефон. Она как-то вот это вот в эту концепцию это все вписывает. Я до конца не понял, как это конкретно по лирике, потому что я не во всех песнях разобрал это, но для нее это важно. А я послушал вот с интересом, с удовольствием. Мне понравилась звуковая картина. Она не новаторская какая-то, но она очень подходит Ким. И это прикольный альбом, который как минимум один раз имеет смысл изучить. Просто типа... это не какое-то новое слово в карьере Ким Гордон. Она все то же самое делала уже. Сейчас чуть-чуть по-другому.
Я думаю, что я к этому альбому подойду примерно так же, да, но с тем учетом, что это как будто бы артефакт, взятый из галереи, и мне сейчас удалось на него посмотреть каким-то, да, глазочком. И я думаю, что главное, вот с чем стоит подходить к этому релизу, это к тому, что не релиз Ким Гордон, участница Sonic Youth, а релиз Ким Гордон. Все.
Да, то современные есть, художницы.
Здесь не нужны какие-то современные
добавления. Художницы отдельные, которые, да. У которой был, ну, вот и такой эпизод в ее музыкальном творчестве, да, в каком-то. А еще было много других эпизодов. И про них не нужно забывать. Я, кстати, вот, если честно, мой самое любимое, все, что она сделала, это вот ее первый альбом проекта Body Head с Биллом Найса. Вот, и он мне прям очень-очень-очень нравится. Я ходил на их концерты, и прям вот я его как-то прям очень сильно полюбил. Группа Glitter Bust, в которой она играла там еще с этим другим чуваком, мне понравилась чуть-чуть меньше, потому что мне казалось, там совсем нет структуры. Ну, прям совсем как-то, да. Потому что там это такие чисто гитарные какие-то вещи без просто гитарной импровизации. Мне так это показалось. Вот. А вот именно Body Head прям сильная штука. Вот. Пойдем дальше.
Идем дальше. Я тебя сегодня буду знакомить с двумя персонажами. Один из них – это Болис Пупу. Персонаж совсем новый, скорее так, для нашего подкаста, по крайней мере, точно. Все началось с того, что я все-таки должна пойти как-то издалека. В 2022 году на свет вышел альбом двух музыкантов – Болиса Пупула и Шарлотты Адижери. Он назывался «Topical Dancer». Если очень-очень коротко описать, это была такая, скажем, ностальгическая электроника, какой-то синт-поп, танцевальная музыка, но с потрясающей лирикой, да, на очень какие-то актуальные темы. Я сейчас перечислю примерно, какие это были темы. Это была мизогиния, это был расизм, это была ксенофобия, клише, стереотипы, да, то есть вот буквально все-все-все насущное. Но все это было подано в настолько шутливой форме, что это вообще не казалось чем-то пугающим. То есть это было чем-то очень доступным. Ты как будто бы к этим темам подходил со стороны тех людей, которые с этим встречаются очень-очень близко. Я хочу вот просто буквально на секундочку включить один трек из этого альбома, чтобы ты понимал, какую роль там играл Борис и какую там играла Шарлотта. Трек из альбома 2022 года называется «Прости, Паша, за мой французский». Шарлотта, она все-таки француженка. Трек называется «Ceci n'est pas un cliché».
А, это не клише. Кристина Сарханян извинения выдаст индульгенцию.
Да-да-да.
Подруга нашего подкаста Кристина Сарханян, которая является франкофоном и понимает по-французски, в отличие от нас. Ой, я люблю эту тему про «You're not like the all the other girls, you're cold as ice».
Да. На самом деле, может быть, этот трек не совсем репрезентативный в том смысле, что здесь какие-то социальные темы не настолько хорошо раскрыты, но там, если покопаться, можно найти много бриллиантов. Мне нравится лично очень сильно трек «Ха-ха», мы его ставить не будем, но, чтобы ты понимал, там просто буквально зациклен смех Шарлотты так, что это превращается в какой-то сэмпл. Или где-то, да, где она говорит, что в первый раз в 13 лет услышала, как ее на улице кэтколят, да, то есть буквально кс-кс-кс. Вот, и как она просто в один момент поняла, что это значит, и офигела. Вот, то есть вот до такого, да. Очень интересно это все было в концепте этого альбома, но мы сейчас говорим об Алисе. И дело в том, что на их совместном релизе все-таки Шарлотта занимала главную роль. И вот та самая электроника, которую ты слышал, за нее как раз-таки отвечал Борис. Теперь он выходит немного на передний план и выпускает новый альбом, сольный, называется он «Letter to You». И кто не видел этот альбом, наверное, спросит, почему «You» написано с ошибкой, да, почему там не «Письмо к тебе», а «Письмо к какому-то «You», где у нас две буквы вместо трех. Все дело в том, что «You», да, все дело в том, что «You» — это имя матери Бориса, которая, к сожалению, умерла в 2008 году. Она довольно скоропостижно скончалась в автомобильной аварии. И это стало в каком-то смысле таким не то чтобы позитивным, но все-таки стимулом к тому, чтобы Борис начал как-то изучать свои корни, вообще думать о том, откуда он родом. Все дело в том, что сам он родился в семье матери-китаянки, отец бельгиец, и всю жизнь, собственно, вырос в Бельгии. И вот так вот после смерти матери он все-таки решил как-то погрузиться в родную культуру, он начал учить китайский, он начал знакомиться с местной кухней, да, что тоже очень немаловажно в таком контексте культурном, и съездил в Гонконг. И вот съездив туда, в буквально город, где родилась, жила его мать большую часть жизни, он под впечатлением от этой поездки написал свой дебютный релиз. Мне кажется, что во многом этот альбом – это отображение того, как он себя чувствует, будучи одновременно и на своем месте, и не на своем месте, зная, кто он, да, уже как-то в осознанном возрасте, и совершенно не понимая, откуда он родом. Это все очень хорошо отображается в треке, наверное, главном на этом релизе. Обязательно обратите внимание на лирику, она сама попросится к вам в голову. Он называется «Completely Half».
Ну, понятно, чувак рассуждает о том, кто он такой вообще на самом деле и к чему относится. Мне очень понятны эти рассуждения.
Я тоже, знаешь, пыталась как-то на себя применить. У нас, конечно, немножко другой случай миграции. Мы все-таки люди белой расы. У нас нет такого, да, что, грубо говоря, как у Болиса, который... Мы white, да, мы white people, что тут скажешь. Да, как у Болиса, который буквально приходит в какой-то, не знаю, маленький магазин где-то в Бельгии, да, и встречается с тем, что с ним начинают говорить по-английски. И в то же время в этой песне он говорит о том, что я приехал в страну, где все выглядят так же, как я, да, как те, кого я как будто бы знаю, и все обращаются ко мне на родном языке, а я не могу им ничего сказать, да, и меня охватывает чувство вот стыда.
Я знаю просто, мне про это рассказывали много знакомых, ну, как бы, которые, вот, у которых похожая ситуация, когда они, типа, не знают, допустим, там, корейского, у меня там была знакомая кореянка, вот она приехала, типа, домой, и такая, ну, в смысле, домой на историческую, скажем так, родину, и
да-да-да.
Вот у нее была такая же, ну, такая же проблема, такая, типа, как бы, чувствую себя... И там она чувствовала себя, ну, не собой, вот, ну, там, в Англии, да, хотя в Англии все-таки попроще в этом плане, ну, там все, ну, в Лондоне конкретно попроще. А та приехала в Южную Корею, такая, типа, это тоже вообще не то. Где-то посерединке. Мицки про это рассказывал, вот то же самое, про такие же ощущения, когда она ездила в Японию, и такая тоже, я не там, я не здесь, я нигде. Интересно
очень. Именно так, это вот тот самый момент, когда ты свой среди чужих, чужой среди своих, да, ты до сих пор не понимаешь, кто ты, и вот это само название песни «Completely Half», да, как бы полностью наполовину. Это очень интересное такое самоопределение, как будто бы ты себя до конца не ощущаешь целостным нигде, но в то же время, да, ты целостный. Мне очень нравится, что вот буквально в самом начале этого трека там прозвучало такое синтезатор с каким-то тааким восточным мотивом.
Я не могу так как-то совсем... Да, в традиционной азиатской гамме, я не помню, как она называется.
Да, то есть такая, знаешь, азиатская музыка в том смысле, что это как будто бы азиатская народная музыка, какой-то азиатский фолк, я бы так это назвала, да, возможно, там есть что-то конкретное.
Мы ничего не понимаем в этом, поэтому
мы не понимаем, да, извините,
звучит,
пожалуйста. Да, это, то есть это буквально какой-то паназиатский подход, когда я сейчас все прям объединила под одну гребенку, я заранее извиняюсь.
Мы ничего не знаем про корни конкретно этой музыкальной фразы, наверняка они какие-то есть, поэтому простите, что мы так говорим.
Да, не обессудьте, пожалуйста.
Да.
Yes. Но мне нравится, как вот этот именно звук, вот это вступление, как хорошо оно накладывается с какой-то музыкой, которая для нас конкретно звучит очень по-западному, да, то есть это электроника такая привычная нашему слуху, то есть это вот что-то, что для нас знакомое, это какие-то отголоски, может быть, ну, если не техно, если там не хаоса, то, ну, по-любому какой-то музыки, которая вот выросла в какой-то европейской среде. Мне нравится, как вот оно друг на друга накладывается, как будто бы у тебя соединяются два мира, какой-то западный
и восточный. А эта музыка европейскую среду попала из детройтского техно и там чикагского хаоса, который был абсолютно чернокожий из сцены, который абсолютно, в свою очередь, был взят из диска и так далее, и так далее. От диска, от блюза. Короче, все
да,
белое.
Да, это все гигантский круговорот, все запутано, все смешано. Вообще, в целом, на этом альбоме там почти нет вот таких песен, в том смысле, в котором звучало это, то есть именно так, что там электроника, на которую накладывается какой-то вокал. Болис вообще, он в целом поет довольно мало. Но мне понравилось то, что на этом релизе есть довольно много других интересных вещей, как вот, например, в треке «Frogs».
Лягушки, классно, лягушки. Лягушки я люблю.
青蛙，长期落嚟，佢练就咗听声电话嘅功力。青蛙，当我哋仲摸索紧青蛙声音嘅分别，佢已经有发现另外一种青蛙嘅足迹。青蛙。
Блин, а вот этот трек мне нравится, потому что прям, если первым ты меня не купила, то этим ты меня купила, и я такой, типа, классно, это я себе отложу для поездки в Китай, если я поеду в Китай, будь то, я бы очень хотел ходить по Пекину и слышать вот эту музыку, такой, типа, или там по Шанхаю какого-нибудь, хотя я скорее Гонконг, Гонконг, да, или Тайвань, но неважно.
Мне кажется, в целом, да, что очень так показательно, очень хорошо получилось то, что вот эта песня «Completely Half», она стоит буквально в начале, как и другая песня «Letter to You», одноименная, заглавная. То есть в самом начале нас как будто бы Болис уже знакомит с тем, о чем он тут будет говорить, а потом он замолкает и просто позволяет вот послушать вот эту поездку в Гонконг, как какие-то детали полевых записей. Вот даже мы буквально в этом треке «Frogs» услышали, там в самом-самом начале были такие немножко квакания лягушек. То есть все вот эти шорохи, какие-то странные фразочки, да, на китайском, еще какие-то звуки, возможно, звуки с вокзала и просто прохожих, голоса, это все то, что он записал в Гонконге. Поэтому это такой, знаешь, релиз, казалось бы, опять же, не очень новаторский, да, в том смысле, что, ну, понятное дело, многие такое делали уже, путешествовали, звуковое, которое буквально обогащается какими-то деталями этого реального путешествия, но здесь оно все настолько в гармоничной форме подано, что ну просто приятно слушать, вот просто банально приятно слушать. И казалось бы, кто нам не рассказывал про такую свою культурную многогранность, да, какое-то культурное разнообразие, что ты себя чувствуешь иностранцем в родном месте и наоборот, да, каким-то своим человеком в месте, где ты совсем недолго живешь. Но здесь это сделано настолько красиво, настолько эффектно, особенно когда два мира настолько противоположных встречаются, что ну просто грех это пропустить.
Прикольно. Не, я послушаю, спасибо. Я вообще не знаю ничего про этого чувака и, пожалуй, его к себе на радар добавлю каким-то образом. Потому что второй трек мне прям очень понравился. Я люблю такую музыку, я люблю, когда все сделано. Знаешь, как будто там каждый вот особенно басовый элемент, он прям вот на своем месте очень выверен и очень создает хорошее настроение вместе с этой обложкой. Она довольно интересно сделана. Она выглядит как будто картина. Он сидит на... Да. Сидит в пароме, едет по реке, видимо, в Гонконге. И прям создает очень интересное настроение, которое я видел, не знаю, по фильмам с Джеки Чаном. Прости, Господи, опять же, стереотипы. Но что я могу с ним сделать? Я хочу поговорить о более простой музыке, потому что мы что-то как-то все сложные темы с тобой берем. Мне очень понравилась на этой неделе группа под названием Sea Turtle. Но прежде чем перейти к этой группе, я хочу с тобой поговорить о Pixies. Знаешь, как свидетели Иеговы приходят такие, типа, у вас есть время поговорить о Боге? У вас есть время поговорить о Pixies?
Ну, давай, давай.
Любишь Pixies?
Да, люблю. Думаешь, я много о них знаю? Нет, но мне это не мешает их любить.
А, нет, не нужно о них много знать. Нужно знать только одно, что когда Ким Дил ушла...
Нужно знать песню «Where's my mind».
Да, нет, эту песню можно не знать. Нужно знать песню, я не знаю, даже какую, «Hey», наверное. Вот, или «Tame». «Tame». Нужно знать песню «Tame». Она лучше всего показывает Pixies. Но неважно. А когда из Pixies ушла Ким Дил... Вот когда они там уже возобновили свою карьеру, начали там играть в середине 2010-х и выступать, я тогда не сходил. Когда она ушла от них, лидер Pixies Фрэнк Блэк не нашел ничего более умного, чем найти новую басистку. И ее звали тоже Ким. Господи, это такой кринж. Вот есть два музыканта, лидера группы, которых у меня, знаешь, это странно. Я не понимаю, как они это делают. Они, у них буквально расово...
Я знаю, кто
гендерный
второй.
Кастинг, да? Это Smashing Pumpkins и Pixies, да?
Да.
Потому что Smashing Pumpkins, буквально чувак как бы такой говорит, о, я разгоняю Smashing Pumpkins, со мной не играет Джеймс Айха, да? Человек как бы азиатского происхождения. И он берет себе в группу гитариста, который как бы азиатского происхождения тоже, и басистку. И вот у него всегда так абсолютно. Я смотрю на это и думаю, господи, чувак, ты реально объявление, как бы, знаешь, типа квартиры только для славян, вот это так происходит, да? То же самое в случае с... Pixies, да? Я понимаю, что это бренд, да, что это группа, где играет девушка, где девушка поет, да? Это, ну, это важно, там, женский вокал, но как бы когда ты Ким на Ким меняешь, ну, что за... Это смешно. Там так серийно, типа, там серийно идут девушки. Вот. И сейчас, собственно говоря, Пэз Ленчентин ушла из Pixies, точнее, ее выгнали из Pixies, написали, что все хорошо, ой, это классно, спасибо за... Она сейчас займется своей сольной карьерой. Пэз Ленчентин такая говорит, да, ничего себе, прикольно, да, не знала.
Да.
Как-то нехорошо ее, видимо, с ней расстались. Вот, поэтому новые как бы итерации Pixies мне не нравятся. Pixies я очень люблю, но ни новые альбомы их слушать мне не очень интересно, ни на концерты ходить. Я был один раз, ушел в тот момент, когда они играли в Where's My Mind, именно потому что я такой сижу, думаю, да, что-то... Это был год 2014,
не то.
И вот, знаешь, абсолютно не то, и мне казалось, что это... Ну, типа, не надо, наверное, ворошить, да, это совсем ретро-рок какой-то. Вот, и мне все время казалось... Ну, наследие Pixies очень хорошо переработано, да, там главные перерабатыватели наследия Pixies – это, там, не знаю, Nirvana и, не знаю, ну, Pavement сложно назвать перерабатывателями, они, скорее, в то же время были, да и Nirvana, в общем, в то же время, но неважно. Вот, они все... каким-то образом брали наработки идеи Pixies и выкладывали их. Главное, что это были за идеи? Это были идеи, типа, берем поп-песню, типа, представим себе, что мы Beatles, да, только очень простые Beatles, совсем простые, или даже не Beatles, а какой-нибудь, там, не знаю, группы из американского Мотауна, поем песню про любовь, поем их со странными текстами, но при этом не забываем, что мы вообще-то панки и можем орать. Вот. И что чередуем, короче, вот эту вот тихо-громко концепцию. Не Pixies ее придумали, Pixies ее популяризировали в своем сугубо какой-то нише, да, когда у тебя тихие припевы, тихие куплеты, громкие припевы. Наиболее ярко это в поп-культуру вошло в виде «Smells Like Teen Spirit», идеальная песня, написанная по Pixies, вот этой вот схеме. Но меня в Pixies больше, наверное, не это радовало, да, а меня радовало вот, знаешь, допустим, сейчас тебе найду конкретную песню, что мне нравилось. То есть у тебя такой милый рачочек, да, рачочек идет, а чувак такой типа, начинает орать. И еще у них очень часто этот тип, вот этот вот какой-то такой экспрессивный, скажем так, голос, да, он довольно часто сопровождался голосом Ким Дил, когда она, особенно в песне «Дебейсер», это наиболее ярко было видно, когда Фрэнк Блэк орет «I wanna grow, to be a дебейсер!» Орет, типа, я хочу быть развратником, там, бунтарем. Да, она такая максимально спокойная, такая «Дебейсер!»
На контрасте.
Вот. И я нашел. Я очень-очень-очень долго не мог найти группу, которая берет вот эти вот конкретно этот элемент, который мне нравится в Pixies, и распространяет на свое творчество. И вот в это выходные, в эту пятницу я нашел. Это группа Sea Turtle из оригинально из Брайтона, а на самом деле сейчас с юга Лондона, как и примерно 90% музыки, которую мы с тобой обсуждаем, про которую мы с тобой пишем.
Да.
Все на юге Лондона, в котором я не бываю практически никогда. Вот.
Я тоже.
Ты зря, кстати. Тебе пора. Вот. И группа довольно милая. Сейчас давай ее послушаем, а потом я тебе расскажу про нее поподробнее. Kiss me in this boxing ring. Everybody do your thing. Do it for the Stone King. It makes them sick. Такая милая, такая милота, так мне нравится. Меня не подкупили почему-то, я не знаю.
Ну, я теперь абсолютно точно поняла, к чему была подводка про Pixies, потому что вот эти действительно тихие куплеты, громкие припевы, да, спокойный женский голос и какой-то бешеный мужской, и вот тот самый спокойный женский голос, на фоне которого происходит, ну, какой-то вроде как ритм бас-гитары, и появляются какие-то вжим-вжим, да, какие-то вжух-вжух гитарки, как будто бы кто-то просто из ребят в группе дурачится на заднем плане и такой, типа, слушай, может, ты уже закончишь там со своими лирикой, какой-то умными словами, и мы начнем играть действительно рок-н-ролл.
Да, типа того, они вот от них ощущение идет вот именно, знаешь, какого-то дурачения, веселья. Хотя, ну, жизнь у них такая же, как у всех. Хотя я так подозреваю, что у них есть какие-то, не знаю, может быть, сбережения, так скажем, потому что записывались они, я где-то прочитал, что они записывались в Abbey Road. Но как бы Abbey Road может снять кто угодно. Это не то, чтобы прям грандиозные деньги, и они типа записали альбом за пару дней. То есть это, я думаю, что... Ну, короче, это типа это не десятки тысяч, так скажем. Это,
доступно.
Это более-менее доступно, это типа ну какие-то тысячи. Да, вот типа вот так вот. Ну, блин, когда у тебя... Да, ну, когда у тебя там, не знаю, аренда комнаты в Лондоне 100 тысяч фунтов, то снять, не знаю, студию за там 1500 за день, ну, это можно, можно себе позволить. Не космос, не запредельные деньги. Примерно. Я не знаю точно, сколько стоит оборот, но думаю, что не космическое бабло. Это группа, это два человека. По сути, это парень из Брайтона по имени Коул и девушка Мими Маквей. Ну, вот, Мимико Маквей ее зовут. Они оба заняты в... Как бы, вот есть такое, люди, которые, я довольно часто встречал таких людей, молодые люди, которые вечно, значит, ходят между разными странными работами. Они обязательно, значит, занимаются, работают на съемках, причем как ассистентами, так и моделями. Они обязательно участвуют во всех подряд кастингах на все на свете, ну, в Лондоне много кино снимается, вот, и, допустим, Мими снималась в последней серии Джеймса Бонда. Ее роль такого уровня, что... ее нет в титрах.
То есть, как бы, это нас... я поняла.
То есть, как бы, это классная работа, тебе дают там... Моя подруга так снималась в «Звездных войнах», вот, в каком-то одном из эпизодов. Она играла штормтрупера, потому что она высокая, просто адски. Там, типа, не знаю, за 180. Вот. И нужны были женщины, несмотря на то, что она была в шлеме, не снимала его, но нужны были женщины для каста, и она снималась. Ну, типа, это тебе... Ты за один день там... Один день работы обычно, это не больше, и ты получаешь, типа, не знаю, 600-800 фунтов. То есть это прикольно. Просто это не...
Это еще, Паша, это еще большие деньги, потому что у меня есть знакомая, которая играла дублерку Кары Делевинь, то есть, знаешь, не кого-то там. И она рассказывала, что ее брали в массовку тоже вот до этого, пускай, окей, не знаю, сколько она получила за Кару, но они были на съемочной площадке что-то типа часов 12, и за это получили, ну, в районе, может быть, 40 или 50 евро. То есть тебя там, конечно, кормят, дают тебе какие-то пледики, но в целом, да, вот такую сумму ты получаешь за массовку.
Я тебе скажу честно, я из дома не выйду.
Знаешь, я бы, живя в Англии, тоже не пошла где-то возле леса тусить 12 часов.
За 50, нет. Ну, типа, я концерт играл за 50 10 лет назад. Я тебе так скажу, когда я работал, типа... Познакомились они, познакомились они на одной из съемок, начали как-то друг с другом вайбить, и стало понятно, что у них что-то происходит. Потом нашли басиста и барабанщика, и вот сделали вот такой довольно веселый альбом, про который много критики, много хорошей, много плохой. Хорошие говорят, отмечают, что наконец-то это группа, которая поет просто какую-то чушь о каких-то веселых вещах. И по большей части упражняется в какой-то иронии и нонсенсе, да, они транслируют очень, вот у меня есть очень хорошее ощущение в голове, от, когда я только-только послушал группу Dinosaur Junior, это был альбом Green Mind, где там девушка на обложке курит, знаменитая обложка, вот, там девочка совсем маленькая, вот, и там я хорошо помню это ощущение, вот у тебя летний день, ты как бы, тебе там что-то 120, около 20, как бы тебе нечего делать. Ты, это день, когда ты можешь с утра выпить пиво. Вот такой вот день, да, понимаешь? И это будний день. но ты можешь выпить пиво. Вот. А с утра встав просто, ты просыпаешься, такое тебе солнце, красиво, все хорошо, и ты вот слушаешь... Dinosaur Junior, не знаю, там пивко пьешь, может, косячок куришь, что-то такое, и тебе клево, у тебя абсолютно вот нет забот, ничего, ты полный бездельник. Это очень короткое время в нашей жизни, когда ты можешь себе это позволить. И вот, и как бы эта группа, они сами по себе, естественно, не такие, потому что вот эта вот жизнь, в которой они живут, да, это жизнь вот хаслера. Ты все время ищешь какие-то разные работы,
да,
ты все время
что-то
мутишь, мутки у тебя все время происходят, ты то там, то сям. Я знаю таких людей, это прикольная жизнь у них, ну, но она вот, когда тебе там чуть-чуть за 30, она тебе начинает надоедать. Вот. Но пока ты там, типа, молодой, ты ищешь себя, то это очень клево. И вот это вот ощущение, они как-то очень сильно транслируют, и мне это очень импонирует. Оно хорошо слышно в песне «Have you ever heard a turtle sing?» Слышала когда-нибудь, как поют черепашки?
Ни разу. Нет? Сейчас, надеюсь, услышу.
Не, я тебе скажу, у меня была черепашка. Черепашки поют вот так.
Это пение, да? Хорошо.
Они других звуков не умеют издавать. Поехали. Have you ever heard a turtle sing? такие, милые, милая группа прям, да, мне прям...
Знаешь, эта группа, она больше похожа как будто бы из моего спектра, вот где-то она должна была попадаться мне. И мне кажется, я даже слышала вот этот самый заглавный сингл «Shake Me Down» в каком-то плейлисте. Наверное, я просто не обратила на него внимания, но я последнее время, честно говоря, плохо вслушиваюсь в синглы без альбомов. Поэтому вот спасибо за то, что люди выпускают просто целостные произведения, где ты можешь расслышать, что же в них такого главного. Ну, с учетом того, что ты мне в самом начале вот так вот прошипел, да, чуть-чуть, я могу, в принципе, предположить, что группа очень хорошо передала, как же все-таки поют черепахи. Я теперь могу сказать, что, наверное, я слышала. Мне очень понравилась там вот эта вставка heavy metal. Ну, наверное, да, heavy metal. Пение черепах – это немножко heavy metal. Ну, знаешь, вот все-таки, какими бы ни были тексты все-таки в этом релизе, они не бесполезны. Пусть они и дурачливые, ты все равно что-то из них узнаешь.
Как поет черепаха, например. Мне напоминает это все абсурдом великую группу Dry Cleaning и их великие тексты, которые просто ни о чем, но всегда об очень важном. Например, о том, как черепашка Гэри потерялась.
Да.
И я пойду на Sea Turtle на следующий день после выхода подкаста на их презентацию альбома. Я надеюсь, что это будет весело и прикольно, потому что вот это та музыка, которую мне иногда не хватает. Знаешь, такая просто... Просто клевая гитарная музыка, которая как-то со мной хорошо резонирует. Главная проблема альбома в том, что из него можно выкинуть примерно 4 трека из 11. И он вообще ничего не потеряет.
Слушай, ну это еще не так плохо.
Да, не так плохо, потому что эти треки, это типа, знаешь, какие-то, знаешь, такие попытки сделать, типа экспериментальные шумы какие-то, да, такие небольшие вставочки.
Зарисовочки, да.
Зарисовочки, да, которые явно сделаны, потому что они просто не дописали достаточное количество песен. Но пожелаем им дописать побольше песен. Собственно говоря, их за это и ругали в основном, что они все козыри выложили до выхода альбома, и такие, типа, вот, все синглы выпустили, классные. Но кто синглы слушает, господи, я не понимаю этого.
Я слушаю, Паш, но, видишь ли, оно не всегда со мной даже работает, поэтому не знаю, для чего я это делаю, но я это делаю. Ну, Паш, я этот альбом забираю. Все-таки я чувствую в нем что-то свое, я чувствую в нем вот эту инди-сущность, какое-то маленькое количество прослушиваний, которое буквально тянет меня стать одним из фанатов этой маленькой молодой группы. Я думаю, что у нас получилось все очень разнообразно в этот раз, и серьезно очень, и несерьезно очень. Но все-таки такие выпуски тоже важны, и нужны разнообразия, как говорится... никуда не спрячешь. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что дослушали подкаст до конца, если вы это сделали, если вы слышите это, то вы, скорее всего, уже на финале. Спасибо за вашу активность.
Спасибо, и до новых встреч. Пока.